В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: промышленный рост в России, стагнация, но еще не рецессия. Российский «АвтоВАЗ» начал продажи универсала «Лада Ларгус». Чем займется экономический совет при президенте России? Правительство Испании представило программу мер экономии государственных расходов. Долговые рынки пока поверили Испании. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в мае и в апреле годовые темпы его роста составили 3,7% и 1,3% соответственно. В первом квартале года российская промышленность также показывала весьма нестабильный рост. В январе он составил 3,8%, в феврале ускорился до 6,5%, а в марте вновь резко замедлился до 2% в годовом исчислении, говорит директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов.
Ежемесячная статистика по промышленному производству отличается очень высокой волатильностью. И иногда очень сложно объяснить причины тех или иных взлетов или спадов. Я думаю, здесь просто особенность методологии расчета. При анализе данных по промышленности правильнее все-таки смотреть на сглаженные тренды, а здесь картина достаточно очевидная. Последние месяцы промышленность замедляется.
Таким образом, за первое полугодие промышленное производство в России выросло всего лишь на 3,1% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Причина этого, как отмечает главный экономист управляющей компанией «Финам Менеджмент» Александр Осин, стали как внутренние, так и внешние факторы.
На мой взгляд, здесь произошло влияние достаточно жесткой политики денежной ЦБ. Получили мы спад инфляции очень сильный, 2,5-3 раза ниже, чем в среднем за период последних 10 лет. Но параллельно получили традиционную ситуацию: если ты хочешь получить спад инфляции, ты получаешь и спад в инвестициях. Второй фактор – это ситуация на мировых рынках, где происходит регулирование спроса на рынке сырьевом. Здесь основной вектор спада был именно в сфере нефтегазовой промышленности, там, по-моему, спад по объему производства газа был 10% месяц к месяцу.
Кирилл Тримасов из Номосбанка готов согласиться с тем, что одной из главных причин заметного замедления промышленного роста в России сейчас становится ухудшение ситуации в европейской экономике и, как следствие, падение спроса на российские энергоресурсы. Однако он не считает, что в результате этого промышленность страны скатится в рецессию.
Причины замедления, они очевидны. Это ситуация в мире, прежде всего кризис в Европе, который, кстати, вызвал настоящий провал в российской, в газовом секторе. У нас добыча газа в мае-июне сокращалась на 11-12% год к году, а по первому полугодию более чем на 5% спад в добыче газа. Понятно, что такая отрасль, которая одна из ключевых для российской экономики, она тянет за собой и многие смежные отрасли, что и приводит к охлаждению ситуации. Но пока это замедление достаточно умеренное, и я думаю, что в состоянии рецессии промышленность в этом году не окажется.
Схожего мнения придерживается и главный экономист компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Более того, он уверен, что во второй половине года промышленный рост в России будет поддержан действиями финансовых властей страны, которые в последнее время несколько смягчили свою денежно-кредитную политику.
Наметился именно с апреля рост кредитования нефинансовых организаций. ЦБ проводит определенные административные нововведения, связанные с тем, что банки должны большие резервы начислять по своим высокорискованным судам. Перераспределяются все-таки в рамках этих решений финансовые потоки на сегмент долгосрочных инвестиций, на сегмент более надежных заемщиков.
В апреле Министерство экономического развития России понизило прогноз темпов роста промышленного производства в целом по итогам текущего года сразу на 0,5 процентного пункта до 3,1%. Но Александр Осин, например, считает эту оценку слишком пессимистичной.
Все-таки 3,1 это как бы достаточно консервативный прогноз с той точки зрения, что у нас планируется на ближайшие 3 года рост инвестиций в 7,5%, а рост ВВП в 3-4%. Соответственно, производство, как такой индикатор, который отражает динамику инвестиций, оно должно опережающими темпами к ВВП идти. Если у нас прогнозы по ВВП все-таки 3-4%, будет наращивание стимулирующей политики ЦБ, посмотрим, насколько оно будет перерастать горб прошлого года. Я ожидаю ускорения.
В свою очередь, директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов в своих прогнозах более осторожен. Он обращает внимание на то, что ситуация в европейской экономике по-прежнему остается весьма неопределенной.
Россия – часть мировой экономики, поэтому общее ухудшение ситуации в мире, а во втором квартале действительно произошло достаточно резкое ухудшение мировой экономической конъюнктуры, Россия не может это игнорировать. И если ситуация в мире и дальше продолжит ухудшаться, то и в России мы увидим те же негативные тенденции.
Поэтому Кирилл Тримасов считает вполне адекватным официальный текущий прогноз динамики промышленного производства в России на 2012 год. Министерство экономического развития также пока не намерено его пересматривать в ту или иную сторону.
Российский АвтоВАЗ в понедельник, 16 июля, начал продажи модели «Лада Ларгус». Это универсал, являющийся по сути копией модели «Лаган» французской компании «Рено», главного зарубежного партнера и акционера АвтоВАЗа. «Лада Ларгус» будет представлена на российском рынке в трех вариантах – пассажирском на 5 или на 7 мест, а также грузопассажирском. Можно ли предположить, что именно последний вариант легкового коммерческого автомобиля будет пользоваться большим спросом? Ведь по существу это замена когда-то довольно популярных на российском автомобильном рынке так называемых каблуков от Ижевского автозавода или московского АЗЛК. Аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Этот сегмент рынка пока не очень развит в России, но с другой стороны перед ним открываются большие перспективы, потому что по мере ужесточения правил въезда, особенно в центральной части города, с одной стороны, а с другой стороны по мере развития мелкого и среднего бизнеса, именно эта модель, наверное, скорее всего, будет одной из самых популярных. С другой стороны, если посмотреть и другую модификацию, пассажирскую модификацию, то здесь тоже есть неплохая ниша именно для больших семей, поскольку автомобили, которые были, с одной стороны, компактные, а с другой стороны, вместительные, их не так много.
Что значит, по-вашему, для АвтоВАЗа хорошо позиционировать эту модель, удерживать ее в заданном ценовом диапазоне?
Ну, во-первых, речь идет действительно о ценовой политике, с одной стороны. Этот автомобиль должен быть доступен, и как бы цена и качество должны соответствовать чаяниям потребителей. С другой стороны, наверное, в определенной мере надо провести рекламную кампанию и создать именно у потребителя чувство того, что это тот автомобиль, который ему нужен. Потому что внимание к этому сегменту пока, наверное, приковано не столь сильно, но при правильной рекламной кампании и при определенной подготовке потребителя к этой модели, я думаю, что спрос будет хороший.
Руководители АвтоВАЗа заявляют, что на новой сборочной линии, где и выпускаются модели «Лада Ларгус», уровень локализации, то есть доля местных комплектующих в собираемых автомобилях, уже сегодня составляет 50%, а через год она достигнет 75%. Но «Лада Ларгус», сколь известно, отличают от аналогичной модели «Рено Лаган» всего несколько деталей, в основном кузовных или внутренней отделки салона. Что тогда имеется в виду под 50-процентной локализацией производства? Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Изначально «Лада Ларгус» создавалась как некая такая адаптированная для российского рынка версия автомобиля «Дача Логан» еще 2006 года, который там изначально выпускался в Румынии. И действительно, автомобиль выпускается по лицензии, и несмотря на то, что как бы прототипом для нее являлся иностранный автомобиль, на данный момент компания смогла увеличить уровень локализации до достаточно большого уровня, то есть, если не ошибаюсь, на данный момент свыше 50%. В принципе, локализация производства она достигается в первую очередь за то, что часть деталей, которые устанавливаются на этот автомобиль, они производятся в России, но по лицензии со стороны там иностранных компаний, там, в том числе и то же самое «Рено». То есть в рамках самого АвтоВАЗа существуют дочерние предприятия, которые сами занимаются непосредственно поставками автокомпонентов, которые поставляются непосредственно на конвейер для производства автомобиля.
АвтоВАЗ начинает продажи «Лада Ларгус», пусть и выпускаемой по лицензии французской компании «Рено», в том секторе российского автомобильного рынка, на котором у этой модели фактически не будет конкуренции, по крайней мере, в ближайшем будущем, но значит ли это, что и пассажирским, и грузопассажирской версиям спрос на нем будет обеспечен, по вашим прогнозам?
Если рассматривать «Ладу Ларгус» как пассажирский вариант, 5-7-местный автомобиль, то в данную ценовую категорию конкуренция достаточно ограниченная. Это будет, безусловно, одним из основных преимуществ, например, тот же самый Ford Focus C-Max. Цены на него начинаются от 1 000 000 рублей, в то время как, например, даже самая топовая комплектация «Ладу Ларгус» будет стоить порядка 425 000 рублей. Но, с другой стороны, на мой взгляд, если рассматривать «Ладу Ларгус» как некий коммерческий транспорт, то перспективы здесь, на мой взгляд, они более интересны, нежели как просто пассажирский транспорт. То есть мне кажется, что этот автомобиль будет интересен, может быть, даже малому и среднему бизнесу, как коммерческий транспорт для перевозки пассажиров, грузов на короткие расстояния.
Российский «АвтоВАЗ» в понедельник, 16 июля, начал продажи модели «Лада Ларгус». Это универсал, являющийся, по сути, копией модели «Лаган» французской компании «Рено», главного зарубежного партнера и акционера «АвтоВАЗа». «Лада Ларгус» будет представлена на российском рынке в трех вариантах – пассажирском на 5 или на 7 мест, а также грузопассажирском. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Чем займется экономический совет при президенте России? Правительство Испании представило программу мер экономии госрасходов. Долговые рынки пока поверили Испании.
Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании президентского экономического совета, первое заседание которого может состояться до конца текущей недели. Эту новую структуру глава государства возглавил лично. Его заместителями стали помощник президента, бывший министр экономического развития Эльвира Набиуллина и ее нынешний сменщик на этом посту Андрей Белоусов. В состав совета вошли в целом более 30 человек, в том числе члены правительства, предприниматели и представители бизнес-сообщества, а также известные экономисты. Какие задачи предстоит решать новой президентской структуре, и не будет ли она в какой-то степени подменять действующее правительство страны, ответственное за проведение экономической политики? Говорит член экономического совета, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я лично не собираюсь дублировать правительство. У нас задачи совершенно другие. Правительство должно принимать решения и проводить их в жизнь. Мы должны анализировать уже принятые или готовящиеся решения, такие как, например, обсуждаемая сейчас активно пенсионная реформа, или обсуждать возможные риски для российской экономики и говорить о том, какие меры необходимо принять для того, чтобы предотвратить риски, или говорить об общем векторе развития российской экономики и экономической политики. Таким образом, мы скорее будем дополнять правительство, чем дублировать его.
Многие наблюдатели обратили внимание, что в состав президентского совета вошли в том числе достаточно либеральные экономисты, в частности, тот же Евгений Ясин, идеологию которых нынешний президент разделяет далеко не всегда. Есть ли шанс, что и они будут услышаны Владимиром Путиным?
Я думаю, что формирование состава совета было согласовано, по-видимому, с его и председателем совета, и основным адресатом. Поэтому, видимо, Владимир Владимирович готов прислушаться именно к этим людям. Кстати, я не совсем с вами согласен. Я думаю, что на разных этапах политика Путина была разной. Скажем, первый срок она была преимущественно либеральной. Во второй срок она действительно была больше государственной. Но, скажем, в группе 2020, которые были созданы по предложению, собственно, по запросу Путина и утверждены его решением, постановлением правительства, там большая часть руководителей экспертных групп тоже представляла скорее либеральных экономистов.
Вам уже понятен механизм работы этого совета. Вы будете встречаться, обсуждать какие-то важные для российской экономики темы и проблемы. Но что будет дальше?
Я думаю, что наша деятельность будет состоять все-таки не только из встреч с президентом. Понятно, что у президента напряженный график, и вряд ли такие встречи могут происходить часто. Но вот в положении о совете написано, что не реже, чем раз в квартал. Но я думаю, что что, с одной стороны, это важная площадка донесения до президента мнения экспертного сообщества, с одной стороны. Но, с другой стороны, я думаю, что и в промежутках между встречами тоже будет продолжаться работа. По-видимому, ее будут организовывать два заместителя председателя Набиуллина Белоусов и ответственный секретарь, ныне руководитель экспертного управления администрации президента Ксения Юдаева. Это будет работа по обсуждению важнейших экономических мер, по обсуждению таких проблем, как совершенствование инвестиционного климата в стране и так далее.
Уже объявлено, что первое заседание экономического совета при президенте планируется провести до конца текущей недели. Вам уже известна его повестка?
Да, действительно, заседание, по-видимому, состоится на этой неделе, но по поводу повестки, я думаю, что уже ждать недолго осталось.
То есть вполне может оказаться, что эта встреча будет в большей степени организационной?
Нет, я думаю, что там будут обсуждаться серьезные вопросы, важные.
Если так, то может ли в повестку уже первого заседания экономического совета попасть тема пенсионной реформы?
Может быть, это будет предметом следующего заседания. Я бы предложил это подготовить для следующего заседания.
Это был член президентского экономического совета, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
В минувшую субботу в Испании был официально представлен правительственный план антикризисных реформ, который включает как сокращение государственных расходов, так и увеличение доходов казны за счет повышения ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, и введения новых. В целом, по планам, из 56 миллиардов евро предполагаемой будущей экономии 34 миллиарда должны принести налоговые новации и еще 22 миллиарда евро сокращение госрасходов. Подробнее об этом наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Налог на добавленную стоимость повышается в соответствии с рекомендациями Европейского Союза, который обусловил предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро проведением реформ, направленных на сокращение бюджетного дефицита. Так, льготная ставка НДС повышается с 8 до 10%, а стандартная ставка с 18 до 21%. Льготная ставка применяется по отношению к жилью, транспорту, услугам отелей и ресторанов, билетам на зрелищные мероприятия, а также продуктам питания, услугам зубных врачей, парикмахеров, товарам для детей и так далее. Почему повышается именно НДС, а не какой-то другой из наиболее распространенных налогов? Наш собеседник – бывший советник правительства Испании профессор Альберто Рикарте.
Я поддерживаю повышение НДС. На мой взгляд, есть три аргумента, которые оправдывают эту меру. Во-первых, в Испании более 25% всех предприятий относятся к теневой экономике, то есть той, что не платит налоги. И у государства есть только один способ получить с них дополнительные деньги – повысив НДС. Во-вторых, это повышение – своеобразная девальвация, которая позволит укрепить конкурентоспособность испанских товаров за рубежом. Ведь теперь из цены этих товаров производители смогут вычесть не 18%, а 21% стоимости, то есть они окажутся для испанских экспортеров дешевле, чем раньше. Кстати, на экспорт правительство возлагает сегодня особые надежды. В-третьих, при повышении НДС производителям товаров придется платить всего на 0,7% больше, тогда как потребителю – на 3%. Это особенно важно сегодня, когда в Испании и так разоряется множество компаний. К сожалению, мы слишком поздно решили повысить НДС, да и то под нажимом Европейского Союза.
Испанское правительство для пополнения бюджета планирует, пока без указания сроков, и другие меры. В частности, оно намерено ввести дополнительный так называемый экологический налог на электростанции, работающие на традиционном топливе – угле, мазуте, газе или на ядерном топливе. Впервые будет введен налог и на альтернативную энергетику, использующую силу ветра, морской волны и энергию солнца. До сих пор она неизменно освобождалась от налогов. Кроме того, отменяются или сокращаются некоторые социальные платежи из бюджета. Например, пособия по безработице уменьшатся после 6 месяцев выплат с 70 до 50% от суммы прежней зарплаты. Сейчас они снижаются по истечении полугода до 60%. Правда, это положение коснется лишь тех, кто останется без работы после 1 января будущего года. С этого же дня лишатся нынешние 15-процентные льготы по подоходному налогу и люди, выплачивающие ипотечный кредит за приобретение своего постоянного жилья. Они уже не смогут уменьшить на эти 15% общую сумму своих доходов, подлежащую налогообложению. Плюс выплаты молодым людям, снимающим жилье, сократятся с 210 до 147 евро в месяц. Профессор Альберто Рикарте.
Я думаю, что это лишь часть необходимых бюджетных сокращений. Дело в том, что в последние годы мы в Испании тратили больше, чем зарабатывали. Наши расходы на 10-15% превышали доходы. Теперь же испанцам приходится затягивать пояса. Уже повышен подоходный налог и налог на банковские сбережения. Год назад была снижена зарплата служащих, заморожены пенсии. Однако власти пока медлят с повышением акцизов на табак, спиртное и автомобильное топливо. Как мне представляется, необходимо также снизить пенсии. Разумеется, не минимальные, а максимальные, те, что превышают 2000 евро в месяц. Все эти меры, которые уже приняты и которые, на мой взгляд, следует принять, крайне необходимы.
Для сокращения бюджетного дефицита, по мнению профессора Рикарте, особенно важно реформировать органы государственного управления. Дело в том, что в Испании самая большая в Западной Европе по отношению к общей численности населения армия чиновников. Однако правительство не решается провести масштабные сокращения, опасаясь, как полагает экономист, уличных протестов. Оно лишь пытается сэкономить на оплате государственных служащих. Так, в этом году те из них, кто получает в месяц больше 962 евро, лишаются 13-й зарплаты. Для сравнения, средняя по стране зарплата составляет в Испании примерно 1400 евро в месяц. Альберто Рикарте.
Правительство оказывается перед выбором оставить на работе более 3 миллионов служащих, которые заняты в административном аппарате всех уровней, или уволить 400-500 тысяч лишних функционеров. Оно решило пока никого не увольнять, а лишь сэкономить на их зарплатах. Думается, что следует все же провести сокращение штатов, но пока этот вопрос даже не ставится.
Профессор Рикарте полагает, что Испании будет практически невозможно ликвидировать бюджетный дефицит, все принимаемые меры окажутся недостаточными, если страна не реформирует органы управления и не проведет соответствующее сокращение чиновничьего аппарата.
Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Первая реакция долговых рынков на представленную правительством Испании программу экономии государственных расходов и увеличения доходов казны проявилась уже во вторник. В этот день Министерство финансов Испании разместило на рынке новые однолетние и полуторалетние гособлигации на общую сумму почти 3,6 миллиарда евро. Проценты, запрошенные по этим обязательствам рынком, оказались примерно на 20% ниже, чем на аукционах по таким же бумагам всего месяц назад. Новый тест отношений инвесторов к ней предстоит в этот четверг, когда правительство Испании планирует очередные аукционы уже по более длинным гособлигациям со сроками погашения через 2 года, 5 лет и 7 лет. По практике долговых рынков, можно ли ожидать, что доходность и по этим обязательствам Испании может оказаться значительно ниже, чем месяц назад, как было в случае с краткосрочными бумагами в минувший вторник? Ведь в итоге именно от динамики рыночных процентных ставок по гособлигациям и зависит способность правительства той или иной страны обслуживать уже накопленный государственный долг самостоятельно, не прибегая для этого к внешней финансовой помощи. Или в случае с длинными бумагами не все так быстро. Наш собеседник – аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Да, скорее всего, мне кажется, сразу это не произойдет. И по тому, как торгуются долгосрочные облигации на вторичном рынке, видно, что реакция длинных бумаг была более спокойно, что ли, чем краткосрочно. Ставки, по которым заняты, сильнее упали. Мне кажется, что если доходность длинных бумаг будет падать, то не так быстро и более плавно, поскольку риски по ним выше, неопределенность в долгосрочном плане тоже выше.
Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил в одном из недавних интервью, что сегодня на финансовом рынке долговые обязательства таких стран, как Италия, Испания или Франция, покупают разве что банки этих же стран. Зарубежные инвесторы их сторонятся. На последнем саммите Европейского Союза в конце июня было решено, что гособлигации отдельных стран еврозоны сможет вскоре выкупать и Европейский антикризисный фонд, сбивая таким образом рыночные ставки по этим бумагам и давая тем самым возможность правительствам этих стран обслуживать накопленный долг самостоятельно. Но когда это произойдет, интерес частных инвесторов к этому рынку может резко снизиться. И не останется ли в этом случае Европейский антикризисный фонд чуть ли не единственным покупателем на рынке этих облигаций?
Да, вот эта тенденция снижения привлекательности испанских гособлигаций в глазах иностранных инвесторов наметилась уже давно, и в последнее время, по мере того, как кризис усиливался, эта тенденция стала проявляться все более явно. Но мне кажется, риск, о котором вы говорите, он, конечно, присутствует, но не так велик, поскольку, во-первых, антикризисный фонд не ставит перед собой цель подменить, что ли, инвесторов, даже пусть внутренних, поскольку, во-первых, он это не сможет сделать, а во-вторых, целью вот таких операций является снижение, что ли, излишней волатильности на рынках и попытка ограничить рост доходности и позволить Испании в данном случае рефинансировать свои долговые обязательства под более низкие, более приемлемые для страны процент. Поэтому мне кажется, что вмешательство антикризисного фонда будет происходить в таких крайних случаях, а задача по привлечению и размещению облигаций по-прежнему эмитент будет связывать с попыткой разместить среди широкого круга инвесторов и будет стараться заинтересовать не только, скажем, внутренних инвесторов, но и внешних за счет того, что будет производить более, ну, что ли, смелые или более активные реформы, направленные на сокращение дефицита и сокращение долга.
Очередные аукционы по размещению на долговом рынке гособлигаций Испании намечены на ближайший четверг. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!